Священная земля. Духовные писания на Йога Радио.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Священная земля». И мы изучаем древние духовные писания вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, доброго вам дня!
Доброго дня, Мыночка! Доброго всем дня, дорогие наши слушатели! Очень рад быть вместе на волнах нашего любимого радио.
А как мы рады, Ананда Киртан, снова вот слышать вас в нашем эфире. Вот в последний раз, кстати, мы говорили с Сахасраджитом Прабу о Рамаяне. Ананда Киртан, может быть, вы хотели бы что-то добавить по этому поводу? Ведь такой праздник был, да? Рама на Вами называется.
Да, это удивительнейший праздник. И он, я так думаю, что это, наверное, самый популярный и самый высокочтимый праздник явления именно Рамачандры, несмотря на то, что там Индия, но в силу того, что в Индии там очень большие сердца, там другая культура, другое воспитание, образование, и большое сердце означает благодарное сердце. Оно способно вместить благодарность ко многим. И как в шастрах или священных писаниях говорится, что если человек вас обучил хотя бы одной букве с алфавита, то вы должны быть ему уже благодарны. То есть какая-то частичка вашего сердца должна быть вашим сердцем благодарной этой личности. И вот воспитание и сама культура Индии, которая еще сохранилась, хотя, конечно, она очень активно деградирует под влиянием Запада, тут уж ничего не поделаешь, влияние вот Кали-юги, оно сказывается, безусловно. Но, тем не менее, еще культура, ну, это есть. И поэтому там мы можем увидеть, что поражает потребителя, скажем так, возможность или способность индусов к поклонению, к выражению почтения многим полубогам, так называемым богам. Потому что ведическая культура, она очень тщательно описывает различные экспансии, боговоплощения, различные аватары или уполномоченных личностей, которые приходят от Бога. То есть вот в ведической философии все это умещается. Все это имеет свое место в своих полочках. И вот индусы, у них большое сердце, они благодарны, на всякий случай благодарны всем полубогам, на всякий случай благодарны всем богам. Но Господь Рамачандра — это совершенно отдельная статья стоит. Отдельной статьей это воплощение Бога стоит. И действительно, само имя Рама, оно предполагает всерадующий. И все, что связано, будь то игры Господа, либо само имя непосредственно, либо та философия, которую принес Господь Рамачандра своим явлением, все это вселяет огромную радость. А я еще скажу от себя, я когда первый раз услышал баджаны, которые прославляют Господа Рамачандру, я так привлекся, я еще не понимал, что это за баджаны. Ну, я слушаю баджаны еще, такой вот, знаете, молодой бхакта, для которого еще, ну, все так в новинку. Но когда услышал баджаны, которые прославляют Господа Рамачандру, ну прям что-то такое вот текло с магнитофона. Это было начало 90-х. Это еще магнитофоны простые, ленточные. Я такой что-то необычайно, такой вкус какой-то почувствовал. Я обратился к хозяину этих записей. Он говорит, так это ж баджаны, которые прославляют Господа Рамачандру. И на меня это произвело впечатление. То есть удивительно, с годами, конечно, вот я говорю об этой философии, о том, что вот, ну, я как проповедник, я как тот, кто верит всему, что написано в священных писаниях, все, что касается Господа Рамачандры. И я в своей жизни это точно прочувствовал.
Я и думаю, вот наши радиослушатели, Ананда Киртан, подтвердят, потому что действительно, когда слышим баджаны о Раме, да, вот какая-то энергия любви за ними, какое-то вот, ну, что-то необычное, нереальное.
Это мое твердое убеждение, что само настроение Господа Рамачандры. И почему он так близок, скажем, людям, простому обывателю, хотя вот говорю, в Индии там очень такое разношерстное вероисповедание и верование, то есть самих людей. Но вот Господь Рамачандра так привлекает, потому что та культура, которую принес Господь Рамачандра, его деяния, они, сама вот идея, которая стоит за явлением Господа Рамачандры, а это одна жена, одна стрела, то есть одно слово, и идеальный царь. И вот на примере Рамачандры мы можем увидеть такую надежду или эталон для любых людей. То есть простые люди могут понимать, каким должно быть управление государством, идеальное, какое должно быть отношение, какие должны быть взаимоотношения социума, какие должны быть отношения. И, конечно же, это основная интрига, основное отношение в семье, потому что это как раз и была вот вся такая вот философия, как я уже сказал, интрига Рамаяны, она завернута вокруг отношений Господа Рамачандры с его супругой Ситой. И много-много плоскостей, которые понятны про Малого Мухаммеда. То есть приход Господа Рамачандры, он дает очень широкое понимание для любого простого человека. То есть, если человек слушает эти игры, слушает философию, пытается вникнуть в ее, она ему понятна. Она понятна простому сердцу, она понятна простому среднестатистическому жителю хоть Востока, хоть Запада, потому что Господь, он, конечно же, принял абсолютную истину, абсолютную какую-то закономерность и законодательство, такое вот духовное, которое касается всех нас, и оно понятно, то есть оно близко. И, наверное, поэтому этот праздник, он так близок многим, ну, в Индии, как я уже сказал, это ключевой праздник, но и вот люди, которые изучают ведическую философию, вайшнавскую философию, то, конечно же, этот праздник, он оставляет вот такой нектар в сердце, бальзам, как мы говорим. Я так думаю, что...
Пару слов о Раме, Ананда Киртан. Да, я вот просто думаю, что праздники, да, вы рассказали. А вот о Раме, может быть, что-то вы сказали. Вот, может быть, что-то личное какие-то.
И да, я так... Мне отчасти, когда я был в Шрести, с которого недавно приехал, удалось отчасти немножко прослушать прошлую передачу, в которой Сахасраджит Прабху, мой большой друг. Вообще, просто вайшнав, я его уже знаю, не знаю, года с 92-го, наверное. У нас хорошие с ним близкие отношения, то есть я преклоняюсь перед этим вайшнавом. Конечно же, мне тоже так захотелось что-то рассказать о Рамачандре, потому что это приносит огромное благо тому, кто рассказывает, и, конечно же, слушателям. И вот я подумал, что... И как раз это праздник приходился, он на субботу. Сахасраджит Прабху, он так немножко забежал вперед, а я вот уже задним числом. Но тоже захотелось поделиться. Конечно, невозможно рассказать все 24 тысячи стиха из Рамаяны, передать. И там такое хитросплетение всех этих сюжетов, имен, действующих лиц, которые очень все так переплетено, и много нюансов, которые, конечно же, ну, я, по крайней мере, не настолько хорошо знаю Рамаяну, хотя достаточно количество раз и читал, много слушал, безусловно. Но вот, скажем так, трудно передать, ну и, собственно, и мало времени. Но есть какие-то моменты, которые мне очень понятны из Рамаяны. Как я уже сказал, что сама Рамаяна, она очень близка простому, среднему, статистическому, такому духовному потребителю, если так можно сказать, к которому, и, конечно же, я отношусь. И чтобы вот в сегодняшней передаче у нас какое-то количество времени есть, я хотел бы тоже поделиться теми вещами, которые, на мой взгляд, они... ну вот я вижу, насколько она отражает, или как, насколько она может быть практична, и какие мы уроки можем извлечь, вот, будучи там, в разных концах современного уже общества, с разной, как вот сейчас какое-то количество слушателей нас слушает, с разной, может быть, этнической принадлежности, географической принадлежности, социально, может быть, даже политически, насколько послание Рамаяны может быть близко. И чтобы уже так непосредственно перейти к каким-то моментам, которые я бы хотел поделиться, то хочется вспомнить стих из Бхагавад-гиты, о котором Шрила Прабхупада говорил, что это может быть чуть ли не самый важный, но один из самых важных, это точно стихов Бхагавад-гиты. «Джанма карма чами дивьяма вам явети татватага». О чем же говорит Кришна в этом стихе? Он говорит «джанма и карма чами дивьям». То есть тот, кто способен познать две вещи. Это трансцендентную тайну джанма, то есть рождение Господа, и карма, деяние Господа. И он обращается к Арджуне. Кришна обращается к Арджуне и говорит, вот если ты сможешь понять эти две вещи, ну, казалось бы, такое не очень большое, понять трансцендентное явление Господа и его трансцендентность деяний, то оставляет это тело, ты никогда не родишься в этом материальном мире. Это очень такое, когда я прочитал это много лет назад, я подумал, ух ты, всего-то две вещи, подумаешь. Пойми эти две вещи, и совершенство обеспечено тебе. Это утверждает Кришна. И, собственно, задача, одна из задач всех этих лил Господа и наших задач, это чтобы понять джанму и карму Бога. И, конечно, в этом во всем, как ачарьи говорят, деяние Бога, явление и деяние Господа Рамачандры, это как раз то, что мы и говорим, карма, да, Господа, трансцендентные деяния, да, они важнее, то есть в смысловой нагрузке, во всех смыслах карма Бога или деяния Бога, они для нас являются более важным фактором. Но делают небольшую такую скидочку или заметку, они говорят, что ну, человек никогда не сможет понять просто так деяние Бога, если он не поймет, чем Бог принципиально отличается от нас, и это выражено вот в этом понятии трансцендентности. И прежде чем сказать, начать уже говорить о деяниях и о практичности этих лил или деяний Бога, то ну, стоит, может быть, пару слов сказать о том, чем отличается явление Бога от нашего явления в этот мир. И, конечно же, в первую очередь, это то, что нам нужно понять, что мы обусловлены в этом мире. И когда мы говорим, что мы обусловлены, то в первую очередь мы обусловлены тем, что мы находимся под полным контролем этой материальной энергии. То есть мы находимся во власти и под полным контролем тех условий, в которых мы оказались. И Кришна говорит об этом, он во многих местах говорит, ну, по крайней мере, один из самых известных стихов, где Кришна в 7 главе, кстати, мы сейчас, как по плану у нас, да, мы читаем Бхагавад-гиту и уже 7 главу читаем, и в 14 стихе он скажет «Да, вихеша гуна моя». «Мама моя дурати я, мама вае пропаденте моя, мадам таранти ты». Он говорит, что место, в котором вы находитесь, это дави, это моя божественная энергия. И для нас это просто бытия, то есть я вот живу в определенном городе, в определенной стране, при определенных обстоятельствах. Ну, казалось бы, я вот такой вот весь из себя контролирую в мире. На самом деле нет. Моя дакшена прокрити их суяты саачара чара. Кришна говорит, что все в этом мире контролируется этой материальной энергией. Где бы ты ни находился. Абрама был на луках, Пунара варти норджана. То есть поднимешься ли ты на райские планеты, то есть на высшие планеты, или ты жить в городе Днепропетровске в Украине, на этой планете, или опустишься на какие-то более низшие планеты, вплоть до адских планет. Везде будет одна и та же картина. То есть полный контроль над нами. И это то, что ну, нас принципиально отличает от Бога. То есть мы находимся под полным контролем. Бога такого, что Он контролирует. И Его приход в этот мир, Он тоже не обусловлен. Мы не можем выбрать, где родимся. Мы не можем выбрать пол во время рождения. Мы не можем выбрать цвет глаз. Ну, собственно, что мы имеем, просто нам дали это. В силу определенных обстоятельств, конечно, мы это сейчас не рассматриваем, но наше рождение обусловлено. То есть уже, когда я оставляю тело, уже будет ясно, где я рожусь, и меня об этом не спрашивают. Ставят просто перед фактом. Следующее твое рождение там-то, там-то. И это то, что нас отличает принципиально от Бога. Бог, Он сам решает, когда приходить, по какому случаю, чем заниматься. И интересно, есть момент, когда описание явления Господа Кришны, то там говорится, что даже звезды заняли благоприятное положение. То есть даже звезды, они могут занять положение благоприятное для того, чтобы явился Бог, потому что по определению, когда Бог является, это уже благоприятно. И звезды, они сами занимают это благоприятное положение, потому что раз Бог явился, значит, это благоприятное время, поэтому можно все поменяться в этом мире. Собственно, так и происходит. И вот это вот очень интересное утверждение, которое сделал Кришна, что когда мы начнем понимать деяния Бога, мы начнем понимать причину, по которой и мы действуем. То есть мы сможем увидеть разницу в деяниях Бога и в наших деяниях. И вот это также один из уроков Рамаяны. Потому что чем мы мотивированы в наших действиях? Ачарьи, когда комментируют этот стих, они дают очень интересный комментарий. Я уж не помню, кто это. Может быть, Шридхара Махарадж, имеется в виду один из предыдущих ачарьев. Может, Вишванатха Чакраварти Такур где-то в комментарии. Сейчас уже не могу сказать точно, сделать точную ссылку. Он очень интересно дал объяснение кармы. Почему люди в этом мире действуют? И, в общем-то, ответ тоже достаточно простой, и он достаточно просто понимаем. Он говорит, что люди в этом мире действуют, причем неважно, в гуне благости, в гуне страсти или невежества, хотя, скажем, в гуне благости в меньшей степени относятся, но тем не менее, от собственной ущербности. То есть мы все в этом мире действуем и нарабатываем карму, то есть вот эта вот причинно-следственная связь, она проистекает из собственной ущербности. Ущербность заключается в том, что нам в этом мире всегда чего-то недостает. И у этого тоже есть причина. Человек или джива, которая находится в отрыве от Бога, она не самодостаточна. То есть нам всегда будет чего-то недоставать. И, конечно же, если заглянуть совсем глубоко, мы понимаем, можно понять, что нам недостает. И достает на самом деле одной простой вещи, которая известная всем, известная истина, но, к сожалению, чаще всего неправильно понимается. Нам недостает любви. И такое, может быть, забитое слово, затертое, но люди не понимают истинное качество любви. Знаете, есть такое понятие эвмеизм, то есть когда подменяется понятие по отношению к предмету. Когда мы на табуретку говорим «стул», то есть вот это эвмеизм, то есть мы подменили понятие, то есть и то место для сидения, и то место для сидения, но это разные вещи, то есть это условно можно, конечно, как-то назвать, надо понимать, что в строгом смысле табуретка и стул – это совершенно разные понятия. И вот в материальном мире у нас есть это понятие любви. Но все дело в том, что в материальном мире произошла подмена понятий. Потому что в материальном смысле невозможно полное проявление любви, как табуретка. До какой-то степени сидеть можно, но на табуретке нельзя. И на табуретке нельзя там комфортно расположиться. То есть табуретка – это такое, конечно, в определенном смысле, такое ущербное проявление, скажем, какого-то комфортного кресла. И подобно этому в материальном мире то, что люди называют любовью, да, это до какой-то степени есть вот это чувство или то, что движет человеком изнутри, и это движение изнутри на самом деле даже не любовь, а желание того, что может дать любовь, что само по себе дает любовь. К примеру, цветок. Что цветок – это не самоцель, цветок – это прекрасное творение, нам нравится. Но на самом деле нам нравятся не просто цветы, нам нравится их, допустим, запах, как цветок выглядит, то есть то, что может нам дать цветок. То есть это определенное эстетическое удовлетворение. И это удовлетворение может быть в разных сферах. Нравится цвет цветка, к примеру, какой-либо. Нам нравится его форма, нам нравится его запах, нам нравятся еще какие-то, может быть, качества. И также и любовь. Когда мы говорим о любви, то нам дело нравится то, что может принести нам эта любовь. А приносит любовь счастье. Но счастье – это то, что оно может прийти при определенных условиях. То есть, если условия, то, что мы называем любви, выполнены, то придет. Условия не выполнены, то, может быть, придет или не придет, но если придет, то как-то ущербно, как-то вот ограничено, урезанная версия, да, такая пробная версия, как есть такие пробные программы. Да, что вы берете программу, вы можете ее попробовать, понравилось, значит, вы ее должны купить. Не понравилось, то через там, неделю она перестает функционировать. Также здесь мы можем видеть это проявление, вот это наша ущербность, что мы совершаем деяния, но мы совершаем это в силу того, что мы, у нас есть недостающее вот это звено, ощущение счастья. И это то, что принципиально отличает деяние Бога. И вот Господь Рамачандра, и я вот сегодня расскажу, может быть, пару-тройку историй из Рамаяны. На этих примерах мы можем увидеть, что деяния самого Господа, они происходят от Его полноты. И суть в том, что нам нужно понять, что деяние Бога, в отличие от наших, Его карма, она не промотивирована, в отличие от нас, нашей ущербностью, то, что нам недостает, и поэтому мы становимся потребителями. Мы становимся потребителями как вот в бытовых смыслах каких-то, но и также потребителями в самой любви, в взаимоотношениях. И в этом наша проблема. Но Господь, когда Он приходит, вот Господь Рамачандра это показал, что Он приходит от избытка. Он самодостаточен. И это привилегия Бога, потому что Он является атмарамой. Атмарама — это означает самодостаточен. И эта самодостаточность, он полон, она делает его независимым ни от зависти, ни от жадности, ни от вожделения. И Кришна говорит: «Самахам сарва бутишу на медвишёсти напряга». Он говорит: «Я свободен от зависти». И это также одно из таких вот принципиальных отличий. Но это все проистекает от полноты божественных лил Господа. И мы должны понимать, что все, что не делает Господь, все, что любое деяние, любое какой-то фрагмент лил Бога, который Он проявляет, или игр, как мы говорим, то это все проистекает из любви, из Его полноты. И нам нужно понять, где в каждой игре проявление Его любви. То есть как мы можем увидеть аспект так называемый наимити калилы, потому что ну, есть разные грани деяний Бога, и есть, скажем, грани, где нужно посмотреть с божественного взгляда, то есть, скажем, с духовными абсолютно глазами. И это тоже мы должны в конечном счете увидеть. Это называется нити лила, такая сторона его божественных каких-то деяний. Но для нас, так как мы обновлены, нам очень важно понять вторую сторону деяния Бога. Это наймити калила. Это то, что может послужить для нас уроком или поводом для осмысления, для того, чтобы мы пересмотрели свою жизнь, увидели разницу. Нам нужно понять, как нужно согласовать, как прийти вот в этот баланс с желаниями Бога, с Его ожиданиями по отношению к нам. И есть интересный фрагмент, это с чего, в общем, начинается вся интрига Рамаяны, когда Бхарата, то есть я уже не буду рассказывать всю Рамаяну, когда у Дашарадхи уже выросли дети, и вот этот путь к тому, чтобы появились у него дети, он был такой достаточно сложный. У него долго не было детей, у него было несколько жен, и в результате, ну вот так было уже видно в планах Бога, что нужно было разыграть всю эту вот интригу этих взаимоотношений. Эта интрига какое-то время длилась. И вот для царя Дашарадхи она вылилась в то, что у него не было детей. Он очень был обеспокоен, он взял в жены несколько жен. И одна из жен, фактически она была самая молодая, это Кайкея. И у Кайкеи родился Бхарата. в силу, же опуская, было проведено жертвоприношение, и благодаря этому жертвоприношению все его жены родили. У него было несколько сыновей, один из них, вот, это был Лакшман, это был Барата, это был, господи, Лакшман и...
Шатругна, по-моему, да?
Да, Шатругна. Но интрига начинается с сыном Кайкеи. Он не был самым старшим, но по праву трон должен был перейти к нему. Вот в чем все дело. Когда, когда Дашаратха он брал в жены Кайкею, у него не было детей в то время, и он уже переживал, пытался, ну, взять в жены какую-то царевну, ну, достойную такую спутницу, и он остановился на Кайкее. Кстати, я не помню, в каком она жила царстве, но это интересно, что это район нынешнего Афганистана. То есть вот как-то это вот местность, где она жила.
Интересно.
Но когда он брал в жены Кайкею, он обещал ее отцу, что несмотря на то, даже если у меня старшие жены родят, и у меня будет какой-то вот по всем, по статусу, да, по закону, кто-то будет, ну, преемником, то он говорит, все равно царевичем станет твой, получается, внук. То есть он дал такое обещание. И у Кайкеи родился Барата. Но сам Дашаратха, и мы знаем, что он хотел короновать Рамачандру. И, в общем-то, тут ни у кого сомнений не вызывало, что Рамачандра, он самый достойный. То есть Рамачандра и есть. Мы уже знаем, что это сама абсолютная истина. И, безусловно, кто еще должен быть царем, как не Рамачандра. Но буквально за ночь состоялся интересный разговор. Мандхара, это, если я не ошибаюсь, это была, в общем-то, кормилица даже Кайкеи. То есть такая служанка, очень пожилая,
близкая
женщина.
Близкая Кайкеи.
Да, очень близкая. И у них состоялся разговор. А в это время Барата, Дашаратху он отправил там на какие-то там завоевания. В общем, Барата был где-то на выезде со своим войском. И должна была произойти на следующий день коронация Рамачандры. И все при этом были счастливы, включая саму Кайкею. Ей в голову не приходило, что должен быть какой-то другой царь, несмотря на вот обстоятельства. И сам Барата, то есть он ни в коем мере он не претендовал на то, чтобы стать царевичем. То есть Рамачандра рассматривался как единственный и такой неоспоримый кандидат. Ну вот... планы у Кришны или у Рамачандры в данном случае были несколько иные, вот вся эта лила развернулась. И вот этот диалог интересный, диалог Мандхары и Кайкеи, сам по себе даже не столько диалог интересен, но это тоже вот, этот диалог просто, он показывает одну, не одну, может быть, вот пару фрагментов мы рассмотрим. Очень интересная вещь. И вот на первом примере я хочу сакцентировать, что она очень интересный аргумент. Она говорит, что ты что, не понимаешь, что это заговор? То есть она это классифицировала как заговор. И она начала объяснять, ведь твой же сын должен быть царевичем. Ты не понимаешь, что Дашаратха специально отправил Барату, и что пока отсутствует Барата, он хочет короновать Рамачандру, когда Рамачандра вернется, то уже будет поздно что-то делать. То есть это же совершенно очевидно, что это заговор, и тебе нужно раскрыть глаза. Твой сын должен быть царевичем. И вот самое такое грустное в этой истории, то, что она была совершенно права. И вот это вот удивительно, потому что Дашаратха, он действительно, знаю и помню эту историю, историю того, что он пообещал, что именно Барата будет царевичем, он, помня это, ну, он, знаете, как проявил слабость сердца. Вот этот пример, который мне хотелось бы сегодня вот указать, как один из таких вот интересных моментов Рамаяны, что... он дал обещание. И, в принципе, что не отправь он Барату. Или подожди, когда Барата вернется, и он бы мог сесть, поговорить со всеми главными героями этой истории, включая Барату или ту же Кайкею, ни у кого не возникло бы никакого вопроса, никаких проблем вообще.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.